Следующая глава в Китабу Тухид под 62-м номером говорит «Бабу маджаа фи зиммати Аллахи ва зиммати Набиихи». Глава о том, что пришло относительно договора Аллаха и договора его пророка. Зимма, что такое зимматуллах? Когда, допустим, какой-либо неверующий заезжает в страну мусульман, ему дают зимматуллах, обещание от Аллаха, что этого человека здесь никто не тронет пальцем. То есть его здесь не обидят, его здесь не убьют, его здесь не применят к нему какое-либо насилие и тому подобное. Это называется как зимматуллах, обещание или договор от Аллаха. Или если, например, люди окружили, то есть если идет война и окружили какую-то крепость, и те, которые в крепости, из неверующих готовы сдаться. И мусульмане им говорят, если вы нам сдадитесь, мы вас не тронем. И дают обещание от Аллаха относительно этого. А потом эти люди спускаются, и мусульмане наносят им насилие. Это называется чем? Называется нарушением обещания от Аллаха Всевышнего, что является великим грехом. То же самое, если человек сам живет в стране неверующих, и он мутаман, то есть неверующий доверяет ему и считает, что он не принесет им зла или насилия или вреда, потому что они пустили его в свою страну, и он автоматически этим ходом согласился с их условиями, что он не будет наносить вред, пока находится на их территории им. И если в это время он кого-то убьет или кому-то применит какое-то насилие, это считается нарушением договора в этом вопросе. Ясно, что такое зимматуллах и зимматунабии, когда человек дает, имеется в виду, если страна между странами есть договор. Если между странами есть договор. Так, это придет дальше по нашей главе. Вакаулюху, слова Всевышнего Аллаха, вауфу биахдилля, ида агаттум. Всевышний говорит, и выполняйте завет с Аллахом, если вы его заключили. Валя танкуду аль-аймана ба'да таукидиха, и не нарушайте ваши клятвы, айман, или ваши договора, после того, как вы скрепили их. Вакад джаальтум Аллаха алейкум кафиля, ведь вы установили Всевышнего Аллаха поручителем за эти клятвы. То есть упомянули имя Аллаха Всевышнего при заключении этого договора. И сделали Аллаха поручителем на этот договор, что Всевышний Аллах обещает то, что с вами не случится ничего дурного и так далее. «Инна Аллах яляму ма тафалун». Поясни, Аллах знает о том, что вы совершаете. Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан. «Кал аль-Имаду ибн Касир, рахимаху Аллах». Говорит ибн Касир, разъясняя этот аят. «Вааля мимма ямуру Аллаху тааля бих». Это из тех приказов, которые Всевышний приказал. «Вауль ва фаа биль угуд валь мавасих». А это необходимость выполнения договоров и заветов. «Валь мухафаза аля л'айман». И необходимость охранять клятвы. «Валь аза каль». И поэтому сказал. «Валя танкуда л'аймана бааде таукидиха». Не нарушайте ваши клятвы и заветы, после того, как вы подписали их или скрепили их. «Валя таарода байна хаза ва каулихи». «Валя таджалю Аллаха урдатан ли айманикум». И нет никакого противоречия между словами Аллаха этими и между словами Всевышнего, не делайте Аллаха предметом ваших клятв. Что значит предметом ваших клятв? Вот этот второй аят, он говорит совсем о другом вопросе. Не делайте Аллаха предметом ваших клятв, имеется в виду, когда человек говорит, клянусь Аллахом, я не дам тебе милостыню, клянусь Аллахом, я тебе не помогу. То есть, когда Всевышний Аллах субхана ва тааля использует имя Аллаха при клятве, что он не совершит какого-то добра, или наоборот, что он совершит какое-то зло. В этом случае запрещено использовать имя Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Если человек получил обиду от другого человека, и потом говорит, клянусь Аллахом, я тебе больше не буду помогать, или клянусь Аллахом, я с тобой больше не буду общаться. То есть отсутствие общения, отсутствие помощи является дурным деянием. Является дурным деянием. Поэтому если человек не желает общаться с ним или не желает помогать ему, не должен клясться при этом Всевышним Аллахом субхана ва тааля. Вот это аят понятен или нет? «Валя таджалю Аллаха урдатан ли айманикум». Не превращайте Аллаха в предмет ваших клятв. То есть имя Аллаха не превращайте в предмет ваших клятв, если это дело касается клятвы о том, что я не буду делать что-то благое. Говорит, «Вабейна каулихи залика каффарату айманикум иза халявтум, вахфазу айманикум». А также между словами Всевышнего, это искупление ваших клятв, если вы поклялись. Охраняйте же ваши клятвы. «Ай латат рукуа биля такфир». Что значит охраняйте ваши клятвы? То есть, если вы нарушили их, то не оставляйте эту клятву без возмещения и без искупления. «Вабейна каули саллаллаху алейхи ва саллям фи сахейн». И между словами пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Бухари и в Муслиме. «Инни валлах, инша Аллах, ла ахлифу аля ямин, фара гайра хайран минха, илла атейту лязи ва хайрун минха, ва тахаллальтуха». Клянусь Аллахом, если я поклянусь Аллахом на какое-либо дело, но затем увижу, что другое дело лучше, чем это дело, то я непременно нарушу эту клятву, а затем искуплю ее. Что этот хадис означает? То есть, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит, если я поклянусь на что-то, например, скажу, клянусь Аллахом, я сделаю так-то, но потом увижу, что сделать по-другому лучше, чем я поклялся. Я, говорит, обязательно нарушу свою клятву, а затем искуплю эту клятву и сделаю то, что лучше. Это вопрос другой. То есть Ибн Касир что хочет сказать? Нет противоречия между аятом «охраняйте ваши клятвы» и между хадисом, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «я непременно нарушу свою клятву, если увижу то, что лучше этого». Говорит, «ва фиривая», а в одном из риваятов приходит, «ва каффарту ан ямини», и обязательно, что «каффарту ан ямини», искуплю свою клятву. Этот хадис у Бухари и Муслима со слов Абу Муса аль-Ашари. Говорит, «ля туаруба байна хаза куллихи, ва байна аль-айя аль-мазкура гуна». Говорит, нет никакого противоречия между всеми этими аятами и между этим хадисом. «Валя танкуду алаймана бада таукиди», а также между словами «не нарушайте ваши клятвы, когда вы их скрепили». «Ля наазил айман аль-мураббия ад-дахила фил-ухуд валь-мавасид». «Ля айман аль-варида аль-хастин ау-мана». Потому что под словами Всевышнего «не нарушайте ваших клятв или ваших договоров после того, как вы скрепили их», имеется в виду договора, касающиеся взаимоотношений людей. Один человек и второй человек договорились о каком-то деле, о встрече, или договорились о каком-то результате и тому подобное, о какой-то сделке. Человек не должен нарушать эту клятву. А что касается слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «я обязательно нарушу свою клятву, если увижу что-то лучше, чем это», имеется в виду клятва «аля хастин ау мана», которая к чему-то побуждает или что-то запрещает. То есть не во взаимоотношениях людей, не во взаимоотношениях людей. «Валиаза кали муджаид фиазиль ая», поэтому муджаид сказал относительно этого аята «яниль хильфа», то есть «не нарушайте ваши заветы, когда вы их скрепили», говорит, имеется в виду «аль-хильф». Что такое «аль-хильф»? Есть понятие «халиф». «Халиф» — это клятва, а есть понятие «аль-хильфу». «Аль-хильф» — это союзный договор, когда два племени или две страны или два народа договариваются о взаимной поддержке или, наоборот, о ненападении. Говорит «ай хильф аль-джагилия», то есть имеется в виду союзный договор, подобно тому, который заключался во времена джагилии. Говорит, что касается этого асара от Муджаида, то приводит его Ибн Джарир с достоверным иснадом. Это когда во времена джагилии два разных племени договаривались о том, что будут помогать друг другу. Говорит, «ва юаидуху марауау лимам Ахмад ан Джубейр ибн Мут'им каль», и поддерживает это мнение то, что передает имам Ахмад со слов Джубейра ибн Мут'има о том, что он сказал. «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «ла хильфа фил ислам», нет союзных договоров в исламе. Что значит «нет союзных договоров в исламе»? То есть в таком виде, в котором они были во времена джагилии. В каком виде они были во времена джагилии? Приходит одно племя, представитель одного племени к другому, и говорит: «мы за вас, вы за нас. Если на нас нападут, мы отвечаем, вы нам помогаете». Такое делать не разрешается. Почему? Потому что этот договор несет за собой обязанность помочь своему союзнику, даже если он залим, даже если он тиран, и даже если он не прав в данной ситуации. Вот это имеется в виду. وَأَيِّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَ لَمْ يَزِدُوا الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً. И какой бы союзный договор не был в джагилии, то есть во времена невежества, ислам добавляет к этому лишь усиление. Что значит усиление? То есть больше нет нужды в этих союзных договорах. Ислам сам по себе является договором. То, что одни мусульман не оставляют без помощи других мусульман. وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Подобно этому передает хадис этот также имам Муслим. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى حِلْفٍ الَّذِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ. Смысл этого хадиса, то, что после прихода ислама нет нужды в этих союзных договорах, которые делались во времена джагилии. فَإِنَّ فِي التَّمَسُّكِ بِالْإِسْلَامِ حِمَايَةً وَكِفَايَةً عَمَّا كَانُوا فِيهِ. Потому что если люди крепко держатся за ислам, то этого достаточно для того, чтобы сохранялось спокойствие. وَقَوْلُهُ تَعَالَى, и сказал Всевышний: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Поистине Аллах знает то, что вы совершаете. تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ. Это угроза от Всевышнего Аллаха «лиман наказ аль-айман бааля таукидиха», относительно людей, которые нарушают свои договора после того, как их скрепили. Из того, что прочитали до этого, все понятно или нет, или требуется разъяснение? Значит, пришло у нас сразу несколько аятов и пришел хадис. Например, если человек говорит: «клянусь Аллахом, я не буду тебе больше помогать», а потом немного остыл, прошло несколько дней, он понял, что погорячился, и сказал: «нет, иншаллах, я буду тебе помогать, а эту клятву свою искуплю». То есть увидел то, что лучше, чем эта клятва. В этом случае необходимо нарушить клятву, возместить и искупить ее, и сделать то, что лучше этого. Это иншаллах. Или человек сказал: «клянусь Аллахом, я с тобой не буду кушать больше за одним столом». А потом увидел, что не стоит порывать отношения с этим человеком, и решил нарушить эту свою клятву и возместить ее, и сделать то, что лучше этого. Вот это все понятно или нет? Те аяты, в которых приходит приказ охранять клятвы, тех аятов, в которых приходит приказ охранять договора и заветы, скрепленные тех хадисов, которые говорится о том, что пророк, саллаллаху, был готов нарушить клятву, если видел то, что лучше. И то, как собрать между этими аятами и хадисами, иншаллах, ясно. قال المصنف رحمه الله говорит شيخ النجدي عن بريدة رضي الله عنه قال приходит от Бурейды о том, что كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. То, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда устанавливал какого-то амира над войском или сария. Сария – это отряд. То есть джейш – это большое войско. А сария – это небольшое войско. Нам придет дальше у нас в шархе то, что сария – это отряд, в котором примерно 400 лошадей. 400 лошадей или, подобно этому, пеших. Нам это называется сария. Если в отряде больше, то есть отряд более многочислен, тогда это называется джейш, называется войско. Так вот, говорит, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, устанавливал какого-то амира над войском или над военным отрядом, аусаху би таква Аллах, то он завещал ему бояться Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Ва ман маху мин аль муслимина хайра. И относиться к тем мусульманам, которые находятся в его подчинении, с добром, с благом. Фахали говорил ухзу бисмилля. Выходите в военный поход с именем Аллаха. Фи сабилилля, на пути Аллаха. Патилю ман кафара билля. И сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллаха. Ухзу ва ля тагуллю. Ведите военные сражения, уаля тагуллю, но не воруйте с трофеев. Уаля тагдиру, и не предавайте. Что значит не предавайте? То есть, если заключили какой-то договор с вражеской стороной, то не предавайте и не нарушайте этого договора. Уаля тумасилю, то есть, не уродуйте трупы врага. То есть, если трупы врага остались на вашей территории, то не нужно их уродовать. Под мусли имеется в виду, когда человек отрезает ухо, например, труп от уха или нос, или издевается над ним и тому подобное. Говорит, «Уаля тактулю валидан» и не убивайте детей. То есть во время сражения не трогайте детей. «Уайда лакита адува камина мушрикин фадругам иля саляси хисаль». А если ты встретил твоего врага из многобожников, то призови его к одному из трех. «Ау хиляль» – хисаль и хиляль одно и то же. К трем качествам или к трем свойствам, к трем вещам. «Фа айютугунна ма аджабука факбаль минхум». И на какое бы из этих условий они тебе не ответили, обязательно прими от них это. Вакуфпаангум, и удержись от сражения с ними. Так, удругу миляль ислам. Здесь вот эта частица сумма приходит у имама Муслима. На самом деле, более правильно отсутствие ее. Во всех других сборниках эта частица не приходит. Имеется в виду, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сейчас разъясняет, каким трем вещам нужно призвать вражеское войско при встрече. Говорит, удругу миляль ислам, призови их к исламу. То есть обратись к противной стороне и скажи им, принимайте ислам. Если вы примете ислам, мы не будем нападать на вас и не будем вас трогать. Фаина джабука факбаль мингу. Если они ответят тебе на это, то прими от них это и не нападай на них. Сумма другум иля тахауль мин дарихим иля дарин мухаджирин. Затем, если они примут ислам, тогда призови их совершить переселение на землю переселенцев. Имеется в виду в Медину. Нам это было во времена, начальные, во времена мединского периода при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было обязательным каждому, кто принимает ислам, переселяться в Медину. И так было до завоевания Мекки. После завоевания Мекки эта обязанность всеобщая перестала существовать. То есть, если в наши дни встречаются два вражеских войска, ислама и неверующих, так то их призывают к исламу. При этом их уже не призывают переселиться, например, в Медину. Этого сегодня уже не делается. Так было во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, до завоевания Мекки. Говорит, «Уахбирхум аннухум инфаалю залика фалюхум ма лил мухаджирин, ва алейхим ма алил мухаджирин». И сообщи им то, что если они переселятся в Медину, то у них будут права такие же, как у переселенцев, и на них будут обязанности такие же, как на переселенцах. «Тейн абау ан ятахавалю минха». Если же они откажутся переселяться из своей земли в Медину, «Фахбирхум», тогда сообщи им, «Аннухум якунуна ка араб аль муслимин». То, что они остаются в постановлении бедуинов-мусульман. То есть те, которые живут вне Медины и не переселились в Медину. Таджри алейхим хукмуллахи тааля. На них Яджри алейхим хукмуллах. Распространяется на них постановление Всевышнего Аллаха. Что значит постановление Всевышнего Аллаха? То есть даже если они не живут в Медине, все равно они живут под законами ислама. Любые преступления или взаимоотношения, которые происходят между ними, суд в этих вопросах возвращается к Курану и к Сунне. Валя якуну лахум фил ганимати валь фей и шей. Говорит, что и при этом они не получают ничего из трофеев. Ганима – это трофеи, которые были завоеваны путем сражения. Фей – это такие трофеи, которые были завоеваны без сражения. То есть пришли, и враг сдался сам. Говорит, «Илля ан юджахиду мааль муслимин», кроме как если они будут участвовать в джихаде вместе с мусульманами. Почему им нет ничего из трофеев? Потому что они не переселились и не значатся как обязательно войско мусульман, то есть которых если призовут, они обязательно выйдут. Говорит, ну если они будут сражаться тоже вместе с мусульманами, тогда имеют право на ганима, имеют право на трофеи. Фаинум абау фасалюм аль-джизья. Если они откажутся от этих первых двух пунктов, тогда укажи им на то, что они должны выплачивать джизью. То есть, что это такое джизья? Подушный налог. То есть, смотри, пришло войско к неверующим. Говорит, принимайте ислам. Говорят, мы не хотим. Хорошо, не хотите принимать ислам, тогда платите нам подушный налог. Если не будете платить подушный налог, тогда мы на вас нападаем. Говорит, фаинум аджабу кафат бальмину акуфа ангум. Если они согласятся отдавать подушный налог, то есть ежегодный, тогда прими от них это акуфа ангум и удержись от нападения на них. Фаинум абау фастаин билля. А если они откажутся платить джизью, подушный налог, тогда проси помощи у Аллаха вакатильгум и сражайся с ними. Вайда хасарта ахля хиснин. А если ты взял в окружении в блокаду людей в определенной крепости, то есть многобожников, окружил в крепости, фарадука антаджаля лаум зиммат Аллах ва зиммат набии, и они попросили тебя, чтобы ты дал им обещание от Аллаха и обещание от его пророка, что если они сдадутся, ты их не будешь трогать, фаля таджаля лаум зиммат Аллах ва зиммат набии, то не давай им ни в коем случае обещание Аллаха и обещание его пророка об этом. Валяки не джаль лаум зимматак, ва зиммата асхабик, но дай им твое собственное обещание и обещание твоего войска. То есть от своего имени обещаем и от имени твоего войска, что мы вас не тронем. Фаиннукум антахфиру зимматакум ва зиммата асхабикум, потому что нарушить ваше собственное обещание и обещание вашего собственного войска, ахван мин антухфиру зиммат Аллах ва зиммат набии, легче по греху, нежели нарушить обещание Аллаха и его пророка. В каком смысле? То есть это не означает, что в исламе кругом все нарушают. Не в этом смысле. А в том смысле, что среди вас, в вашем войске, могут оказаться кто? Грешные люди. Или недавно принявшие ислам, не знающие различных постановлений. Или могут оказаться вот эти самые бедуины, которые не живут среди мусульман и не перенимают их добрых нравственных качеств. Живут. То есть приняли ислам, но также и остались жить среди своих людей по своим же обычаям. Соответственно, если ты дашь им обещание Аллаха и его посланника, и они сдадутся вам, кто-то из них может нарушить обещание, кого-то убить, кому-то принести насилие и тому подобное. И получится, что вы нарушили обещание от Аллаха и его посланника. Поэтому, говорит, не давайте обещание от Аллаха и его пророка, но давайте обещание от вашего собственного имени, имени Амира и имени его войска. Говорит, «Ваида хасарта аля хиснин, фаарадука антунзилахум аля хукмилла, фаля тунзилахум». А если ты взял в окружение какую-то крепость, и они попросили тебя, чтобы ты рассудил их по постановлению Аллаха, то не давай им такого обещания. «Валякин анзильхум аля хукмик», но дай им обещание, что ты рассудишь их по твоему собственному постановлению и суду. «Фаиннака ля тадри атусыбу фием хукм Аллахи амля», потому что ты не знаешь, совпадет ли твое постановление с постановлением Аллаха или нет. То есть, возможно, у тебя не хватит достаточных знаний, чтобы рассудить их по закону Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. И ты обещаешь им, что ты рассудишь их по закону Аллаха, и вместе с этим рассудишь их не по закону Всевышнего Аллаха. Поэтому такого обещания им не давай. Имеется в виду, пока эти люди не доедут до Медины. И в Медине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассудит между ними по шариату Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Раваху Муслим. Этот хадис приходит у имама Муслима и является достоверным. Нам этот хадис один из великих хадисов, в котором содержится множество постановлений. Множество постановлений в различных вопросах фикха. Говорит ан Бурейда, что значит Бурейда? Бурейда говорит, это ибн аль-Хасиб аль-Аслами. Уазал хадис мин руваят ибни Сулейман ангу. Этот хадис от него, то есть от Бурейды, передает его сын Сулейман. Талиф аль-Мухим, сказал автор книги аль-Мухим. Кто такой автор книги аль-Мухим? Куртуби. Мы сказали, сколько бывает всего Куртуби? Известно два человека под именем Куртуби. Один из них Абу Абдилля аль-Куртуби, второй из них Абу-Аббас аль-Куртуби. Один из них автор книги аль-Муфхим, то есть разъяснение хадисов, которые пришли у имама Муслима. Второй известный автор тафсира, тафсира аль-Куртуби. Кто является автором тафсира, Абу Абдилля или Абу-Аббас? А? Абу-Аббас автор тафсира. Абу Абдилля автор тафсира. Абу-Аббас автор тафсира. Абу-Аббас это автор книги аль-Муфхим, то есть тот, который делает разъяснение хадисов. Абу Абдилля является автором тафсира. Нам можно запомнить как? Можно запомнить то, что Ибн Аббас был известным муфассиром. Соответственно, Абу Аббас аль-Куртуби противоположно, не муфассир. Так вот так можно запомнить. Абу Абдилля является муфассир. Является муфассиром. Потому что он тоже Абдулла, так же как Абдулла ибн Аббас. Так вот, говорит Абу Аббас Аль-Куртуби в своей книге Аль-Муфхим. И все, что у нас придет дальше по шарху, это как раз его слова, слова имама Аль-Куртуби. Говорит, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, иза аммара амиран аля джейшин ау сария, ау сау фи хассатихи битакву Аллахи тааля. Говорит, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назначал какого-то амира над войском или над отрядом военным, то лично между ним и между этим амиром заповедовал ему бояться Всевышнего Аллаха. Фи имин аль-фиқ та'мир аль-умара ва васиятихим. И в этом хадисе указание на необходимость назначать одного единого амира на войско, так, чтобы не было разногласий между ними, и необходимость завещать ему богобоязненность. Говорит, «Каль аль-харби ас-сария». Сказал аль-харби, что такое сария, что такое военный отряд. «Аль-хейлю таблюгу арба амия ва нахуиха». Это когда отряд включает в себя примерно 400 конных. 400 конных или подобно этому. «Валь-джейш макана аксару мин залика». А джейш, то есть войско, это уже более многочисленный отряд. «Ватакву Аллах, а богобоязненность Аллаха, ат-тахаррузу битаатихи ан укубатихи». Так, это когда человек защищается от наказания Аллаха посредством подчинения Аллаху. И богобоязненность во время военного похода включает в себя многие вопросы. Богобоязненность в том, чтобы не противоречить амиру. Богобоязненность в том, чтобы не убегать с поля боя. Богобоязненность в том, чтобы не убивать детей, женщин, монахов, стариков. Богобоязненность в том, чтобы не нарушать различные шариатские постановления во время сражения. Богобоязненность в том, чтобы не уродовать трупы врага. Богобоязненность в том, чтобы не нарушать договора, если договорились на чем-либо во время сражения и тому подобное. Все это требует от человека, чтобы он боялся Всевышнего Аллаха и не приступал в этом границ шариата. И особенно увеличивается эта ответственность, потому что затем люди будут говорить: пришло к нам войско ислама и совершило то-то, то-то, то-то из преступлений. Убили наших детей, изнасиловали наших женщин, нарушили всякие договора, изуродовали наши трупы. И затем это станет чем? Станет большим вредом призыву ислама. И человек должен при нападении на врага не нападать, кроме как призовет к исламу. Для чего это делается? Для того, чтобы показать твоему врагу и вражеской стороне, что мы не нападаем на вас из-за дуний, или из-за ваших богатств, или из-за того, что хотим взять в плен ваших женщин и детей и тому подобное. Но мы нападаем на вас только потому, что вы отказываетесь поклоняться одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. То есть войско ислама должно показать противоположному войску, что сражение между нами строится не на основе имущества, а на основе идеологии, на основе вопросов единобожия и многобожия. Для того, чтобы показать этим величие ислама и отдаленность ислама от презренных благ этой дунии. Говорит, «Пульту вазалика биль амаль бима амар Аллаху бих валинтиха аммана Аллаху анх». Что значит, говорит, богобоязненность? Это чтобы человек совершал то, что Аллах приказал, и сторонился того, что Всевышний запретил. Вот это вот богобоязненность. Когда говорят, человек богобоязненный, что значит человек богобоязненный? То есть человек, который совершает то, что ему приказано Аллахом, и сторонится того, что ему Аллахом запрещено. Такой человек называется человеком богобоязненным. Или слова Всевышнего: «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха». Что значит «бойтесь Аллаха»? Здесь не имеется в виду хауф, то есть страх, одно из видов поклонения. Точнее, не только это имеется в виду. Бойтесь Аллаха, то есть совершайте то, что Аллах вам приказал, и сторонитесь того, что Он запретил. Поэтому, если человек во время сражения повернул спину к врагу и убежал с поля боя, является ли он богобоязненным? Не является, потому что он сделал то, что запретил ему Всевышний Аллах. Убежал с поля боя. Один из самых тяжких грехов в исламе. И тому подобное. Говорит, «Холю ва ман ма'у мин аль-муслимина хайра». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал амиру, чтобы он относился к тем мусульманам, которые в его подчинении, по-доброму, с добром. То есть не накладывал на них больше, чем они способны. «Ай ва вассау биман ма'у минум ан яф'аля ма'ум хайра». То есть завещал ему, чтобы он поступал с этими мусульманами хорошо. «Минар рифки бихим». Относился к ним бир-рифк. Что такое рифк? С добром, с мягкостью. «Валь ихсани илейхим». И чтобы делал к ним добро. «Вахифз аль-джанахи лагум». Чтобы склонял к ним свое крыло. Имеется в виду, чтобы относился к ним мягко. «Ватарк ат-та'азум алей». И чтобы не возвеличивался над ними и не высокомерил над ними. «Ухзу бисмилля». Что значит «выходите в военный поход с именем Аллаха». «Ай ишра'у фифи'ли лгазу». То есть начинайте ваш военный поход «мустагинина билля». Прося помощи в этом у Аллаха «мухлисина ля». Совершая его искренне ради Всевышнего Аллаха, а не из-за чего-либо иного. «Культу фатакуну льба фи бисмиллаху на лилистиана ват таваккуль алаллах». Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, получается, что «бисмилля» с именем Аллаха, то есть уповая на Аллаха и прося у него помощи в этом военном походе. Каулю катилю ман кафара билля. Слова пророка: сражайтесь с теми, которые не веруют в Аллаха. Хазаль румум яшмалю джами ахля аль-куфр аль-мухарибина ва гайрихим. Говорит, это постановление, это общность с теми, которые не веруют в Аллаха, включает в себя всех видов неверующих, тех, которые сражаются с вами, и тех, которые удержались от сражения с вами. Вакат хусса минхум ман лаху ахдун. И из этой общности конкретизированы те, у которых есть договор и завет с вами. То есть, если есть какое-то племя неверующих или народ неверующих, который, у них есть договор о ненападении с вами, тогда вы не имеете права сражаться с ними. Говорит «Варрухбан, ваннисуан», а также монахи, а также женщины. «Омен лам яблюгиль хильма», а также те, которые не достигли полового созревания. То есть, дети, женщины, старики, монахи, запрещено убивать их во время военного похода. «Вакаткалам уттасилан биги», и сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Валя тактулю валидан», и не убивайте детей. То есть, для того, чтобы еще усилить этот запрет. وَإِنَّمَا نَهَا عَنْ قَتْلِ الرُّهْبَانِ وَالنِّسْوَانِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْهُمْ قِتَالٌ غَالِبًا. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил убивать монахов и женщин? Потому что чаще всего эти категории людей не участвуют в сражениях и не выходят с оружием в руках против войска мусульман. Говорит: فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ قِتَالٌ أَوْ تَدْبِيرٌ قُتِلُوا. А если они выходят вместе со всеми с оружием в руках и сражаются, или тадбир, или управляют чем-либо из дел сражения, как, например, подсказывают что-то или советуют что-то, или, например, что делают, например, указывают точность попадания, цель врага и тому подобное, то есть наводку делают, допустим, то есть некоторые из этих людей могут заниматься такими делами, тогда имеется что право на сражение с этими людьми, потому что они непосредственно участвуют в сражении. Культу ваказали каззарари валяулят. Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, и то же самое относится к зарари. Зарари — это что? Семьи людей, женщины и дети, валяулят, то есть их не нужно трогать. Каулю валя тагуллю, валя тагдиру, валя тумасилю. И не воруйте из трофеев, и не предавайте, и не уродуйте. Аль-гулюль — что такое воровство из трофеев? Аль-ахзу мин аль-ганима мин гайри кисматиха. Это взять что-то из трофеев до того, как эти трофеи были поделены. То есть трофеи, как известно, являются... В этих трофеях есть часть твоего имущества. То есть ты имеешь на что-то из этого трофея, так как ты участвовал в сражении. Но ты не имеешь права взять это, пока эти трофеи не будут поделены. Если ты возьмешь из этих трофеев с той аргументацией, что у меня же есть там доля, то это не пойдет. Такая аргументация не пойдет. Так ты должен дождаться, пока эти трофеи будут поделены, а затем взять свою долю из того, что выделил тебе амир этого войска. Нам говорит «Вальгадр». А что значит предательство? Это когда человек нарушает договор. Вот тамсиль, а что значит тамсиль? Хунат ташуих, то есть уродование. Бил катиль, катиль — это труп, то есть уродование убитого человека. Какатай анфиги ва узунихи, как, например, отрезание его анф, то есть носа или его уха. Валь абас бих, или издевательство над ним. Валя хиляфа фи тахрим аль гулюль валь гадр, и нет никакого разногласия в запретности воровства из трофеев и предательство. Вафи карахат аль-мусля. И в том, что нежелательно уродовать трупы врага. Нам это нежелательность запрета. Не означает, что это всего лишь нежелательно. Но это запрещено. Так же, как запрещено первое. Сюда же входит что? Отрезание голов людей. То, что сегодня принято и распространено в интернете. Когда берут какого-то неверующего в сражение, берут его, допустим, в плен или во время сражения, отрезают ему голову и снимают это на видео. Это не является сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не пришло ни от посланника Аллаха, ни от подвижников, чтобы они занимались такими делами. И все это является явным противоречием сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и уродует призыв ислама. Уродует призыв ислама. Почему все это не является сунной? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил убивать из-за твоего внутреннего гнева к врагу, но приказал убивать из-за того, что этот человек многобожник и не принимает ислам. Из-за этого, а не потому, что ты его ненавидишь. А когда человек уродует труп, или отрезает голову, или отрезает еще какие-то конечности и так далее, это указывает на то, что он сражается не для того, чтобы возвеличить слово Всевышнего Аллаха на земле, а для того, чтобы принести наслаждение своему же сердцу, отомстив врагу, которого он ненавидит. Разница понятна или нет? То есть человек должен выходить военный поход не из-за того, что он ненавидит своего врага и хочет отомстить его, и хочет его изуродовать, и хочет еще что-то с ним сделать, но для того, чтобы возвеличить слово Всевышнего Аллаха. Если у тебя намерение правдивое и правильное, то достаточно убить этого врага в сражении. Но когда ты занимаешься такими делами, как уродование и так далее, это указывает на то, что ты вышел в сражение для того, чтобы отомстить этому врагу и принести ему неприятность какую-то. Ясно или нет? больше того, чем приказал Всевышний Аллах и его посланник. Это все из-за этого. К тому же, целью джихада является возвеличивание слова Аллаха посредством подавления врага, отрезания голов и тому подобное, издевательства еще и на камеру. Во всем этом нет нужды. Почему? Потому что результат выполнен, цель достигнута, враг подавлен, и нет нужды в дальнейших каких-то определенных действиях, которые не приказал ни Аллах, ни его посланник, более того, запретили это. Вот это ясно или нет? Это важно. Говорит: «Укавлю ва иза лакита адува ка минал мушрикин, фадугум иля саляти хилал ау хисаль». И когда ты встретишь своего врага из многобожников, то призови их к трем вещам. Давайте насчет призыва к трем вещам оставим, иншаллах, на следующий урок. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.